Коллегия не отсылала Придунова в медицинскую канцелярию, требовала от нее известия, кому Придунов вред сделал, тогда как ей не подлежало в чужие дела вступаться, не обратила внимания на представление прокурора и дерзко об нем отозвалась. Наконец, и сенатского указа не послушала. За такие непорядочные поступки наложен был на членов Берколлегии штраф вычетом из жалования. Меры правительства к охране народа от лихих людей по-прежнему оказывались недостаточными. По-прежнему разбои производились в широких размерах. Назначенный для сыску воров и разбойников премьер-майор Горбунов доносил в 1749 году, что в Брянском уезде злодеи появились. Войско на них нападало в лесу и взяло несколько человек с атаманом и часть добычи. В собрании их было по выходе из-за польского рубежа 14 человек. В апреле месяце из-за границы прошло в Россию 17 числа 30 человек, 29 числа 15, 30 около 50 и ходят по Брянскому уезду. Немалое число таких же злодеев находится за границей, собираются идти в Россию. Это было подле границы. Но скоро пришло известие от Московской губернской канцелярии, что в Московском уезде разбойники жгут обывателей в их домах и появились на Переславской, Углицкой и Александро-Слободской дорогах. В 18 верстах от Москвы по Серпуховской дороге убили асессора Ладыжинского в деревне его, и дом его совершенно пограбили. Определенный в Вятской и Пермской провинциях, для искоренения воров и разбойников секунд-майор Есипов уведомлял о появившейся на реке Вятке воровской компании и как он на нее напал и имел с нею немалую суктицию. Сенат приказал написать Есипову, чтобы в искоренении злодеев имел крайнее старание, а впредь в доношениях своих таких речей, что имел с ворами суктицию, отнюдь бы не писал, а писал российским диалектом. В Волонецком уезде поручик Глотов поймал немалое число разбойников, которые показали, что товарищи их живут в Каргопольском уезде в особом лесном разбойничьем стану. Для поимки их Глотов послал партию, которая встретила в лесу двоих крестьян. Крестьяне эти рассказывали, что по лыжному следу дошли они до избы, из которой вышли три человека, и начали звать их в избу, грозясь убить их, если не войдут. Звероловы, войдя в избу, увидали ружья, рогатины, догадались, куда попали, и подслушали, что разбойники советуются их убить, чтобы не были на них языками. Не донесли на них. Двое разбойников пошли в баню, а третий остался в избе. Тогда один из крестьян напал на него и поколол ножом, после чего оба пошли к бане. Заложили двери бревном накрепко, подошли к окну и одного моющегося разбойника застрелили из винтовки. Другой начал ломиться в двери, и когда вышел, то и его застрелили. Переночевали в избе и утром, уходя, сожгли ее без остатка, чтоб другим ворам пристанища не было. Крестьянинам этим было одному 20, другому 17 лет. Сенат приказал сделать повальный обыск. И если миром одобрят крестьян, то отпустить их без всякого наказания. В Муромском уезде оказалось большое вооруженное собрание разбойников. Приходили известия о разбоях особого рода. В 1749 году в Севскую провинциальную канцелярию подал прошение управляющий имениями графини Чернышовой Суходольский. Крестьяне-госпожи его, Башкирцев, Михайлов и Кислый с товарищами, крестьянами разных сел и деревень человек до 3000, собравшись нарядным делом с ружьями, шпагами, рогатинами и дубьем, пришли на заводы госпожи своей Чернышовой, Литажский, Лупандинский и Крапивинский. Пограбили хлеба четверти до 1000, до вина более 800 ведер. Целовальников побили и разогнали. Потом пришедший в слободу бабинец в господский дом, управителя и людей били смертно. И некоторых убили, дом пограбили, то же самое сделали в селе Родогоще. Шайки все усиливаются и ходят по селам, бьют и грабят, старосты соцких от себя определяют. Рыльский помещик Поповкин собрался с разбойническую партию, с беспаспортными и беглыми рекрутами, в числе 50 человек, пришел к помещику Нестерову в село Глиницы, произвел разбой и грабеж, причем двух человек убил до смерти. В 1750 году в Белгородской губернии была захвачена многолюдная разбойничья партия. Воры и разбойники винились во многих разбоях, воровствах, сожигании людей и показали на отставного прапорщика Сабельникова, что он держал разбойную пристань, отпускал их на разбои, брал долю из разбойных денег и сам ездил на разбои. Поручик Иван Мусин-Пушкин подал жалобу, что новгородская помещица-девица Катерина Дирина вместе с родным братом своим морской академии Гардемарином Ильею и родственниками-дворянами Ефимом, Милетьем, Тимофеем и Агафью Дириными с людьми и крестьянами в числе 50 человек приезжала в деревню его Кукина Новгородского уезда, произвела разорение и драку, причем убито было двое крестьян. Так было в селах, преимущественно в отдаленных лесных местностях на севере и востоке и в Белгородской губернии, прежней Московской Украине, издавна известной беспокойным характером своих жителей. Обратимся к любопытным явлениям в городах. Здесь иногда происходили междоусобия между частями народа населения. Кирпичники города Коломны, Митяевской слободы, 21 человек жаловались на обиды от коломенских купцов и выпросили, чтобы дело их было рассмотрено членом от главного магистрата и членом от Московской губернии. Но прежде решения дела приписали их купцам в посад и отдали в команду под магистрат. Ямщики обратились снова с жалобой, что в коломенском магистрате, которому они теперь стали подведомственны, ратманы, Добычин и Бочарников, которые к ним в Митяеву слободу приезжали и с прочими купцами дворы их разбивали, их смертельно били и мучили, и едва не сожгли их всех в доме, куда они скрылись в числе 27 человек, и приезжали нарядным делом, скопом и заговором, с дрекольем и пожарными крючьями, и церкви били в набат. Приезжало человек до 2000 коломенского купечества. Потом привезли их в магистрат, и сторож, заковывая кирпичника Колчина, в ножные железа убил его до смерти. Ратманы смертными побоями начали от них требовать, чтоб показали, что купцы к ним не приезжали, разорение и пожары они производили, и Колчин в магистрате не убит, а взят был больной, и в магистрате умер от воли Божьей. И кирпичники, видя над собой бесчеловечное мучение, подписались. Но и подобные столкновения в городах происходили преимущественно в прежней Украине, в Белгородской губернии. Брянские купцы Григорий, Иван и Кузьма Кольцовы жаловались, что ночью напали на их брата Григория разбоем на Большой Смоленской дороге брянского помещика Ивана Зиновьева люди и завезли его к помещику во двор в село Бежичи, где Зиновьев его бил и держал на цепи в приворотной избе. По просьбе остальных братьев Григорий освобожден был оттуда посланными из Брянской воеводской канцелярии, и по суду здесь разбой Зиновьева был доказан. Но он, избывая следствие, не подавая жалобы в Брянске, просил в главном магистрате на двух братьев, Ивана и Кузьму, будто бы приезжали к нему в дом и бесчестили его. По его челобитию главный магистрат определил исследовать дело Севскому провинциальному магистрату. И однако дело в Севск не передано. Главный магистрат потребовал Кольцовых на суд прямо к себе, и они принуждены выслать поверенного посадского Бадулина. Между тем в главный магистрат определен обер-президентом близкий родственник Зиновьева Степан Зиновьев. Новый обер-президент судил суд по родству. Поверенного Бадулина держали в цепи и железах под караулом, и судные речи говорил он в цепи. Иван Зиновьев, сообща с коллежским асессором Афанасием Гончаровым, который купил в Брянске верхние и нижние дворцовые слободы, начал действовать против Кольцовых. Приказчик Гончарова и люди Зиновьева нападали на них в городе и хвалились убить до смерти. Зиновьев, захватя посадского Меренкова, который был поверенным Кольцовых в Брянской воеводской канцелярии, бил его немилостиво и грабил. А Гончаров жаловался на Кольцовых в Сенате, будто они приступали ко двору прапорщика Юшкова, где скрылись приказчик его и крестьяне. Потом Гончаров подал в главный магистрат прошение, что Кольцовы и с ними 700 человек купцов приступали к его конюшенному двору и стреляли из ружья по его крестьянам, вследствие чего главный магистрат определил их забрать в Москву к следствию. Сенат велел сделать запрос в главный магистрат обо всем деле и присутствовал ли обер-президент Зиновьев при разбирательстве дела своего родственника. Главный магистрат тянул время, отделываясь всеми средствами от подачи ответа Сенату, и вдруг обвинил Кольцовых за беспорядки по Брянской таможне. Но Сенат потребовал, что прежде этого нового дела главный магистрат дал ответ по-старому. Тогда главный магистрат донес, что ответ надо бы написать на гербовой бумаге, а Кольцовы не являются в главный магистрат и бумаги не дают. Следовательно, ответа за недачу гербовой бумаги писать не на чем. Сенат приказал подать ответ на гербовой бумаге, купив ее на деньги главного магистрата, который взыщет потом их на Кольцовых. Но в то время, как главный магистрат искал гербовой бумаги, дело разыгрывалось в Брянске. Гончаров жаловался, что у него ушли крестьяне, 21 человек. Приказчик Гончарова Зайцев объявил, что беглые живут в городе, и, стоя по переулкам днем, нападают на других крестьян, господины его бьют и режут их рогатинами, ножами и кинжалами, отчего крестьяне находятся при смерти. Брянская воеводская канцелярия, которой велено было сыскать беглых, доносила, что военная команда от этой поимки отказалась по недостатку людей. Магистрат отказался под предлогом, что у него с Гончаровым приказные ссоры по поводу Зиновьева и Кольцовых. Беглые крестьяне заперлись на одном дворе, и малую командою взять их никак нельзя, хотя канцелярия и оцепила двор караулом. Караульщики донесли, что к беглым приходил поп Максимов от Архангельской церкви с братом Егором и с брянским купцом Коростяным, который нес образ, и, побывши на дворе, ушли обратно. Только что эти ушли, смотрят, идет другой поп, Сикиотов, с образом от Рождественской церкви. Образ несут брянские купцы Коростин и Сериков. Канцелярия поручила схватить беглых прапорщику Федосееву, назначенному для сыску воров и разбойников. Прапорщик донес, что ходили к избе, но беглые, имея при себе огненное ружье, копья и бердыши, взять себя не дали и объявили, что живы в руки не дадутся. В то же время и брянских посадских выбежало человек до 100 умышленно с дубьем, а от полицмейстерской конторы определенные на карауле помощи не дают. Должно быть по согласию. Попы и монахи проходят к беглым беспрепятственно. Еще прошел с образом поп Григорий от Николы Чудотворца и два монаха Брянского Петропавловского монастыря. Явился для поимки беглых Рязанского полка капитан Махов и сделал распоряжение, чтобы легче взять крестьян, разломать заборы соседних дворов. Но посадские ломать заборов не дали, и посадский Коростин с товарищами кричал, что если сам полицмейстер или воеводы придут ломать их заборы, то они их самих кольем побьют до смерти или животы распорят ножами. А если капитан Махов придет с командою, и хотя один кол выломает, то сам на кол посажен будет. Если же кто на двор их зайдет и овощи потопчет, то голову положит. Брянская полиция своей стороны доносила, что она потребовала от магистрата, чтобы он собрал посадских для взятия злодеев и чтоб посадские ничем не сужали последних. Магистрат отмолчался. Тогда полиция прямо обратилась ко всем обывателям, чтобы подписались в слушании и исполнении предписания. Но никто подписываться не стал, а беглые натаскали большие кучи каменья и песку, на крыше встащили огромные колоды и повесили на веревках. Если осаждающие подойдут близко, то станут метать камнями, сыпать в глаза песком и с изб отпускать привязанные колоды. Махов послал к беглым крестьянам капрала Салкова для увещания их и с вопросом, будут ли слушать указ. Крестьяне отвечали, что указ слушать будут, причем объявили, что приходил к ним брянский воевода и говорил: «Ступайте к Гончарову, он вас бить не будет, и станете жить в домах своих. А не хотите идти к Гончарову, то разойдитесь куда-нибудь». И они ему отвечали, что идти им некуда. Махов, взявши всю свою команду, пошел ко двору беглых крестьян, и, не доходя сажен 100 до двора, команду оставил, и один пошел к беглым. но они на двор его не пустили и сидят все на крышах и у заборов стоят на примощенных лавках, почему принужден был стоять на улице и увещевал, чтобы отдались. В противном случае поступит с ними, как с противниками указов. Говорил более часа, но те никакой склонности не показали, а кричали страшно, зверским образом. Тогда он велел приступить к команде и читать копию сенатского указа. Крестьяне выслушали и крикнули, что указ воровской. Сенат указ своровал и дал Гончарову за великие деньги, и генерал команду дал за деньги же, взявши с Гончарова до 2000 рублей, да и он, капитан, взял до 100 рублей или и больше. И приступили они, крестьяне, к забору с ружьями, рогатинами и бердышами и кричали, что если команда будет их брать, и хотя одного человека поворошит или забор велит ломать, то они всех перестреляют и переколют, а если силы их не будет, то сами себя перережут, а живыми в руки не дадутся. Махов для устрашения беглых велел у соседских посадских обывателей разобрать заборы. Но хозяева домов разбирать заборов не дали, и таким же свирепым образом на Махова и команду его кричали, «Если хотя за одну заборню тронутся или по огородам их пойдут, то всех побьют до смерти». И опасаясь, чтоб команды не побили до смерти, Махов разбирать заборов не велел. Беглых на дворе было человек 50, да позади их двора на огороде посадских с кольями и дубьем человек по 300, а прочие, стоя на улицах и на кровлях домов своих, кричали необычайным образом, угрожая бить команду до смерти. Махов, увидав сообщение посадских с беглыми, принужден был с командой отступить и поставил по концам улицы с двух сторон двора, где сидели беглые, караул. Нужно было бы поставить караул на дворе Коростина, где колодезь, из которого беглые брали воду. Но Коростин и посадский Мамонов с товарищами кричал, что кто взойдет на двор Коростина, тот будет убит. 300 человек посадских не дали поставить караула и сзади двора, говоря, что пришли не команде помогать, но охранять свои огороды. Махов доносил, что находится с командою своей в превеликом страхе, и ежеминутно ожидает нападения. Крестьян можно взять целую ротую, и то, если посадские не вступятся. Гончаров подал просьбу в Сенат на послабление Брянской воеводской канцелярии. Она выпустила двоих его беглых крестьян, которые бежали за границу. Канцелярия сделала это по злобе, ибо ей не велено ведать его вотчин. Брянские магистраты, жители Брянска, беглых его крестьян держат у себя и не отдают, и оставшимся его крестьянам делают всякие обиды и разорения, нигде проходу и проезду не дают. Беглые, засевшие в Коростине улицы, называют свое воровское собрание комиссию. Брянчане, по его словам, привыкли противиться указам и сами хвалятся. «У нас многие комиссии, и капитан Шпарейтер с командой, если б в городке не отсиделся, то был бы без головы». И то дело так изволочилось, и многие комиссии, поволочась, отстали. Сенат по этим донесениям и жалобам велел военной коллегии послать в Брянск штаб-офицера, и если крестьяне не сдадутся, то поступить с ними как со злодеями, но только в самой крайней нужде. Здесь представляется нам в обширных размерах столкновение между сословными частями городского народонаселения. В других местах встречалось такое столкновение в меньших размерах. Так в Серпухове титулярный советник Казаринов приходил многолюдством на двор купца Серебренникова, разломал забор, порубил садовые деревья, разломал баню и овладел огородную землею.